Глава пятая. Таблетки на Блюхера всегда отличный сервис. Масяня. Кантор, смотри сюда. На меня смотри. Сколько пальцев ты видишь? Он попытался вглядеться в туманные круги перед глазами и простонал. Ни хрена не вижу. Где я?
Где надо, кратко ответил деловитый женский голос. Давайте-ка еще раз.
Он почувствовал, как к его голове прикасаются чьи-то руки, и боль слегка ослабела.
«Смотри теперь», — снова обратился к нему голос, — «что ты видишь?»
«Что-то белое», — с трудом выговорил Кантор, пытаясь вспомнить голос.
«А слышишь хорошо?»
«Хорошо».
«Голова болит?»
«Да».
«Тошнит?»
«Еще как».
«Поверните его на бок», — скомандовал голос, — «а то еще захлебнется». «Не на тот, на другой».
Туман слегка прояснился, и он обнаружил, что лежит на чем-то вроде стола.
«Лежи спокойно», — скомандовался тот же голос. «Буду шить».
Кантор наконец узнал этот резкий командирский голос и недопускающий возражений тон.
«Стелла?»
«Очень хорошо», — одобрительно сказала Стелла, ковыряясь у него в волосах.
«Узнал. Это радует.
Красоту пришлось попортить, но ничего, волосы не голова отрастут. Сейчас будет больно».
«Как я сюда попал?» — спросил он и тут же стиснул зубы, так как Стелла, видимо, принялась шить.
«В карете скорой помощи», — пояснила она. «Как голова?»
«Лучше. А что со мной?»
«Что ты помнишь?» Он напряг память и с трудом вспомнил, что с кем-то целовался на улице. Потом вспомнил драку и девушку с пистолетом.
«Ольгу помню», — сказал он, — «и пистолет».
«А как она фанги нажралась, помнишь?»
«Какой фанги?»
«Твоей, засранец! Я все скажу о Марго, и пусть он тебе клизму трехведерную поставит за наркотики!»
Кантор прикрыл глаза, пытаясь понять, что происходит. «При чем тут наркотики? Ольга сама по себе, а фанга лежала себе в кармане и никого не трогала».
«Не помню», — сказал он.
«А кто ее трахал, тоже не помнишь?»
«А ее кто-то трахал?»
Кантор попытался подняться, но голова взорвалась новой волной боли, и его тут же стошнило.
«Понятно». Так же холодно и невозмутимо сказала Стелла и скомандовала. — Все, шов закончен. Вытирайте стол, перевязывайте, и можно дальше колдовать.
— На первый раз хватит, — отозвался другой женский голос, мягкий и певучий. — Теперь ему надо полежать, а еще лучше поспать.
— Послушайте, матушка Невуль, в моем кабинете сидят несколько разгневанных людей, которые горят желанием его добить, а он не может ни слова сказать в свое оправдание. Что можно сделать?
— Ничего. Память восстановится сама за пару дней, а колдовством тут не поможешь. Спросите лучше у девушки, как она себя чувствует.
Еще не знаю. Ею занимается отец Флоренто и медсестры. Моя помощь там не требуется.
Попробуйте расспросить ее, как только придет сознание. У нее провалов в памяти не должно быть.
Что случилось? — простонал Кантор. Стелла, объясни, что с Ольгой и с моей головой?
Стелла обошла стол так, чтобы он мог ее видеть, и снова показала три пальца.
— Сколько пальцев?
— Три. Объясни, что случилось.
— Что случилось? Стелла отошла в сторону и достала сигарету. — Сотрясение мозга с тобой случилось, наркоман-склеротик. Череп у тебя хороший, крепкий, чего нельзя сказать о его содержимом, о мозгах, то бишь. Я вообще сомневаюсь в их существовании.
— Что ты делал у Ольги?
— Музыку слушал, — вспомнил Кантор.
«Молодец», — одобрила Стелла. «А еще? Вспоминай.
Кто ее трахал и каким образом она наелась фанги в таком количестве, что ее до сих пор откачивают?»
«Не помню. Может, я, а может, нет».
«Ты? У тебя что, галлюцинации? Ты хоть помнишь, кто ты такой?»
Скрипнула дверь, и девичий голосок спросил. «Мэтресса Стелла, что у вас?»
«Ничего», — отозвалась Стелла. «Сотрясение и амнезия. А что там Ольга?»
— Еще работают. А что ребятам сказать?
Пусть идут домой и не шляются по клинике. И пусть пока не говорят королю. Не хватало, чтобы сюда еще король заявился и требовал объяснений. Сами-то они что говорят?
Они до сих пор спорят. Элмар говорит, что он ее накачал наркотиками сверх мира и сбежал, бросив на произвол судьбы. Жак говорит, что она пыталась покончить с собой, потому что он ее изнасиловал. А Азиль говорит, что это проклятие в действии, и что ей не надо было связываться ни с кем, кроме своего мертвого супруга. Вот, дескать, связалась, отдалась, и как результат оба в больнице.
«Выгоняй этих философов и попробуй расспросить Ольгу, когда придет в себя».
Ерунду какую-то городят. Хлопнула дверь, и простучали по коридору каблучки. «Вспомнил еще что-нибудь?» — спросила Стелла. «Гипотезы наших гениев тебе ничего не напомнили?»
«Я ее не насиловал», — только и смог сказать Кантор.
«Вот в это охотно верю. Попробуй еще что-нибудь вспомнить». Кантор закрыл глаза и перевернулся на спину. «Меня что, били?» — спросил он. «Или я сам упал?»
«Ну, не то чтобы били, но разок приложили».
«Чем?»
«Кулаком, дружок, голым кулаком. А затылок ты рассадила ступеньки в подъезде, когда падал».
«Кто? За что?»
«Ты же слышал, за что. Ребята считают, что ты виноват. А его высочество не любитель долгих разборок. Как тебя угораздило туда вернуться? Он тебя увидел и тут же, не говоря ни слова, приголубил по-геройски. А кулак у его высочества, сам знаешь, какой».
«Радуйся, что череп не треснул».
«Попробуй вспомнить по порядку. Вот слушали вы музыку. Дальше что?»
«Куда-то ходили. Не помню. Целовались на улице».
«Кто целовался на улице?»
«Мы с Ольгой».
«Нет, у тебя точно психика пострадала. Что ты еще помнишь?»
«Пинк Флойд», — вспомнил Кантор. «И Фангу. Один шарик на двоих».
«А сколько у тебя оставалось?»
«Не помню. С десяток».
«А где набрались?» От вас обоих перегар такой, что без закуски не вдохнешь.
— Не помню.
— А что помнишь?
— Кроссовки, — вспомнил он. — Белая обувь для занятий спортом. Трусики помню. Маленькие, совсем крошечные. Кружевной лоскуток.
— Какие трусики, опомнись. Не путай воспоминания с эротическими фантазиями, фетишист.
— Это не фантазии, — возразил Кантор.
— Я вспомнил. У Ольги были такие трусики. Мне еще жалко было их снимать, я их просто отодвинул. И застежку на штанах помню. Я не знал, как ее расстегнуть. Я еще тогда подумал, чего я только с женщин не снимал, даже доспехи. Я такого ни разу не видел.
Стелла, я действительно с ней...
Да, было, но я ее не насиловал, это точно. Она сама сказала, как расстегнуть, и она смеялась.
А еще что помнишь?
Кантор подумал и честно принялся излагать беспорядочно всплывающие в памяти слова. «Трамвай, большой многоместный экипаж, ангел, мифическое существо, доброе, капрон, ткань из искусственного волокна, марая, методика создания иллюзорных фантомов и маскировки путем...»
«Доктор Кинг», — сказал мягкий голос, — «вам не кажется, что пациент не совсем адекватен, мягко говоря? Пусть полежит и спокойно разберется в своих воспоминаниях. А еще лучше, пусть поспит».
«Знаете, алкоголь, наркотики, а потом еще и сотрясение мозга, вряд ли он скажет что-нибудь вразумительное».
Кантор снова закрыл глаза, ощупал повязку на голове и подумал: «Ну, ни хрена себе я погулял».
«Вы еще здесь?» — рявкнула доктор Кинг, входя в свой кабинет. «Я сказала всем убираться домой».
«Нет уж, простите», — вежливо возразил Элмар. «Мы не уйдем, пока не будем точно знать, что с Ольгой».
«С какой радости вы должны ждать результата в моем кабинете? Может, это будет известно только завтра. Тереза придет и расскажет».
«А с Кантором что?» — тихо спросила Азиль.
«А что с ним может быть, по-твоему?» — проворчала Метресса, пробираясь к своему креслу. «А то ты первый день знаешь своего милого Элмара. Сотрясение мозга и провалы в памяти. Вот тут помню, а тут не помню. Он и до того-то был не совсем здоров на голову».
«Врет», — сказал Жак. «Все он помнит. Говорить не хочет».
«Вот именно», — поддакнул Элмар. «Жака я тоже когда-то бил, и ничего с ним не случилось, никаких провалов».
«Он хоть что-нибудь сказал?» — спросила Азиль.
«Всякий бред. Единственные осмысленные слова, которые я от него услышала, это то, что он ее не насиловал, и что фанги они съели по полпорции, не больше».
«А что вы хотели от него услышать?» — возмутился Жак. «Что он прямо сразу и признается».
«Господа», — устало сказала доктор, — «шли бы вы отсюда, а? И не морочили мне голову бредовыми предположениями, чтобы Кантор кого-то изнасиловал? Да над вами все зеленые горы будут смеяться, если вы это где-то скажете. Я бы скорее поверила в обратное. Он вообще к женщинам близко не подходит, не тот человек. Скорее я бы подумала, что она ему предложила, а он ее жестоко обидел отказом. Вот это в его стиле».
«Нет», — сказала Азиль, — «почему вы так думаете? Они сразу понравились друг другу, я видела. Вполне естественно, что они провели вместе вечер, а потом занялись любовью. А потом что-то случилось уже утром, и я уверена, что это результат проклятия».
«Где это ты видела?»
«Это я их познакомила вчера в Лунном драконе». «Опять лунный дракон!» — горестно воскликнула доктор. «Да что у вас там произошло, что мне всю ночь оттуда клиентов возили?»
«Люди стали собой», — вздохнула Азиль.
«А понятнее не можешь?»
«Могу. Вчера в лунном драконе был один маг, который обиделся на хозяина и заколдовал посетителей. Все стали собой, то есть стали вести себя естественно и так, как им хочется. Ольга, например, сразу содрала чепчик, закурила и побила свою сотрудницу, которая над ней смеялась».
«Представляю, что творил Кантор», — фыркнула Метресса. «Как этот несчастный кабак еще не сгорел?»
«Он улыбался и вообще был очень милый. Мы с ним танцевали. Он так здорово танцует, Фламма».
«Понятно», — вздохнула доктор Кинг. «Если Кантор улыбался и танцевал с Азиль, то почему бы ему и не потрахаться с Ольгой, если они сразу друг другу понравились?»
«А чего же она тогда фангой закинулась так, что чуть не отпала?» — возмутился Жак.
«А гангрена ее знает. Может, он ее не удовлетворил или не захотел жениться, а может, с похмелья дозу перепутала. Ну, что хотите мне говорить, и не поверю я, чтоб Кантор мог кого-то изнасиловать, в любом состоянии».
«Ваше высочество», — раздалось из-под потолка.
«Опять шуточки, мэтра, и странно», — проворчала доктор. «Так пугать людей после ночного дежурства».
«Я слушаю», — мрачно отозвался Элмар.
«Его величество спрашивает, где Азиль?»
«Здесь, со мной».
«А вы где находитесь?»
«В кабинете доктора Кинг».
«Никуда не уходите», — голос смолк.
«Нет, это уже наглость», — возмутилась Метресса. «Я сегодня уйду, наконец, домой? Или мне здесь сутками сидеть? Кто-то спросил моего разрешения? Или мой кабинет — проходной двор? Сейчас сюда еще явится лично его величество, и тогда я вас вообще отсюда не выставлю до следующей ночи».
«Ничего», — проворчал Элмар, — «пусть является. Я попрошу его лично допросить этого забывчивого негодяя».
«Ну-ну», — презрительно фыркнула доктор Кинг, — «я бы посмотрела. Грозный взор его величества может напугать разве что тебя, но не человека, который однажды трое суток провисел на дыбе и ничего не сказал».
В кабинет, как обычно, стремительным шагом ворвался король и, кратко бросив всем добрый день, махнул рукой Элмару. «Забирай Азили, пойдем поговорим».
«И Жака забирайте», — сказала доктор. «Мне надо закрывать кабинет и идти домой».
«А почему, собственно, вы все тут сидите?» — спросил король, оглядывая безрадостные лица кузена, шута и несравненная Азиль. «Кто-то заболел?»
Все одновременно вздохнули и посмотрели друг на друга.
«Ольга отравилась», — сказала, наконец, Азиль. Король мгновенно забыл о спешном деле и сел на ближайший стул.
«Как это случилось?»
«Вот это мы и пытаемся выяснить», — сказал Жак.
«Вы можете это выяснять в другом месте», — взмолилась доктор. «Или мне здесь опять ночевать?»
«Постойте, подождите хоть 5 минут. Что с Ольгой? Она жива?»
«Да, с ней работают. Пусть эти господа вам расскажут. Пусть Терезу позовут. Она там с ней, она вам расскажет. Только покиньте мой кабинет и дайте мне уйти домой. Я уже сыта по горло вашим кузенам, вашим шутом и этим по голове ушибленным наркоманам, чтобы ему хронический понос».
«Это вы о ком?» — заинтересовался король.
Дверь приоткрылась, и заглянула Тереза.
«Можно?» — спросила она, увидела короля и тут же смутилась. — «Приветствую вас, ваше величество».
— «Заходи», — сказала доктор. — «Разбирайтесь, что хотите, делайте. Закроешь потом кабинет и принесешь мне ключи».
Она встала и решительно покинула кабинет, забыв попрощаться. Король немедленно пересел в ее кресло и обвел взглядом присутствующих. — «Рассказывайте, что стряслось? Что с Ольгой?»
— «Будет жить», — сказала Тереза.
— «Она что-то сказала?» — поспешно спросил Жак.
— «Ничего она не сказала, не в том она состоянии, чтобы говорить. Ну, рассказывайте, его величество ждет».
«Я сегодня утром, ну, не то чтобы где-то утром, скорее ближе к полудню, зашел к Ольге», — начал Жак, — «и обнаружил ее едва живой, послал за врачом, приехала карета скорой помощи, потом откуда-то примчались Элмар и Азиль. Нам Тереза сказала», — вставил Элмар. «Врач сказал, что Ольга отравилась фангой. Там же и коробочку нашли. А соседи сказали, что у нее всю ночь провел какой-то мистралиец. А Азиль сказала, что она знакомила Ольгу с Кантором. Потом у нас разделились мнения. Элмар решил, что он накормил ее наркотиками, чтобы легче соблазнить. Превысил дозу, а потом бросил и смылся. Я подумал, что она все-таки сама их приняла. А почему? Вообще-то я подумал, что он ее изнасиловал. Но Азиль и доктор мне убедительно доказывали, что я не прав. Азиль вот считает, что они столковались и мирно потрахались, а на утро сработало проклятие, и их обоих в той же карете и привезли».
«А с ним что случилось?»
А его черти дернули вернуться. Наверное, вспомнил, что забыл коробку с фангой. Элмар его увидел и сразу же без разговоров в ухо хрясь. Теперь он ничего не помнит. А вы что скажете?
Мне нечего сказать, нахмурился король. Мало информации.
Азиль, расскажи про мага в лунном драконе, напомнил Элмар. Азиль послушно рассказала подробно и детально, чтобы его величество не переспрашивал.
«Нет», — качнул головой король, выслушав, — «лучше все-таки дождаться, пока они сами расскажут. А вот насчет лунного дракона... Я, собственно, из-за этого и пришел.
Азиль, вчера, когда ты вышла со своим кавалером из зала и направилась в номера, на вас напали, верно?»
«Да», — кивнула Азиль. «А что?»
«Сегодня ко мне приходил Костас и рассказывал об этом случае. С ним разбирались в полиции, и в нападавших опознали знаменитых трех близнецов, если тебе это о чем-то говорит».
«Ни о чем не говорит.
Довольно известные и достаточно дорогие убийцы. Они на самом деле не близнецы и даже не братья, просто одинаково одеваются, за это их так и прозвали. В розыске последние 4 года. Ты понимаешь, что это значит? Тебя кто-то хотел убить. Ты можешь хотя бы некоторое время посидеть дома и никуда не ходить? С тобой ничего не случится, если ты не будешь встречаться с мужчинами и танцевать в общественных местах?»
«Не знаю», — растерялась Азиль. «Я не пробовала».
«Постарайся. И без Алмара никуда из дома не выходи. Вчера тебе невероятно повезло, что тебе попался такой кавалер. В другой раз может не повезти. Пережди некоторое время, пока с этим делом не разберутся».
«Азиль, ты мне ничего не рассказывала», — укоризненно сказал Элмар. «Я даже не знал, что на тебя кто-то напал».
«Я не хотела тебя огорчать, тем более, что ничего не случилось».
«Шелар, а почему с ним разбирались в полиции? У Эспады не будет из-за этого неприятностей?»
«Не будет», — пообещал король. «Наоборот, он получит награду, которая назначена за их головы, а устно благодарность от меня он уже имеет».
«Азиль, скажи, а чем ты руководствовалась, когда выбирала его? Мне интересно, это случайно или здесь замешано твое сверхчутье?»
«Не знаю», — пожала плечами Азиль. «Я подошла поговорить с Кантором. Я хотела его, если честно, но он отказался и спросил, не нравится ли мне кто-то из его товарищей. Я посмотрела на них, и мне понравился этот. У него такие интересные косички».
«Косички?» — переспросил Элмар.
«Особым образом уложенные косички? Тогда понятно. Я-то думал, как это он один справился с 3 профессионалами. Тебе действительно повезло, что тебе как раз тот вечер попался такой мастер, для которого разделать 3 убийц не проблема».
«Так мы и договорились», — напомнил король, глядя на Азиль. «Посидишь дома?»
«Хорошо», — послушно кивнула та.
«А теперь с Ольгой. Тереза, скажи, когда с ней можно будет поговорить?»
«Завтра, или, если все будет хорошо, сегодня вечером, поздно вечером».
«А с Кантором?»
«Не знаю. Он все равно ничего не помнит, и ему плохо».
«Значит, поздно вечером», — задумчиво произнес король. «Кто будет говорить?»
Все переглянулись.
«Вы?» — сказал Жак.
«Да нет, в таком случае ты».
«Почему я?»
«Потому что, в общем, говорить будешь ты, с Ольгой. А с Кантором поговорит Элмар».
«Почему я?»
«Потому что, по моим предположениям, тебе все равно придется перед ним извиниться. Вы-то и поговорите по душам. А потом расскажете мне. Если вдруг случится, что они будут противоречить друг другу...» «Но я думаю, что Азиль права. Это проклятие в действии». «А ты, дорогой кузен, хоть бы спросил сперва, что случилось и что к чему. А то ни слова, ни полслова сразу по голове. А если он и не виноват вовсе? Опять будешь кричать, как ты мог, а как тебя угораздило? Ты же его и убить мог одним ударом».
«Не понимаю», — сердито проворчал Элмар. «Почему же с Жаком тогда ничего подобного не было? Что, у него голова крепче, или его лечили лучше?»
«И то, и другое», — ответил король. «И вообще, скажи, как часто тебе доводилось бить людей кулаком?»
«Да, в общем, часто».
«И что обычно случалось?»
«Всякое случалось. Ты к чему?»
«Я к тому, что нельзя делать выводы на основе одного конкретного примера. Для выводов нужно иметь ряд примеров и статистически его анализировать. Насколько я помню, Жак был единственным, с кем ничего не случилось. То есть не правилом, а исключением. А ты почему-то выбрал его в качестве примера. Тебе доступна логика моих рассуждений?»
«Доступна», — проворчал Элмар. «Что ты вечно из меня дурака делаешь? И почему ты так уверен, что я был неправ, и мне придется извиняться? Может, я еще буду иметь удовольствие его добить?»
«Сомневаюсь», — покачал головой король. Я, конечно, не уверен на 100%, с магией ни в чем нельзя быть уверенным, но самая вероятная гипотеза у меня следующая. Ольга, ты же помнишь охоту? Стоит ей достаточно растормозиться, у нее снимаются все ограничения. Понравился ей мужчина, она с ним переспала. А на утро проснулась, а все по-другому. Сказка кончилась, как она выражается. Осталось похмелье, разочарование и какой-то чужой мужик, который на самом деле совсем не такой, каким казался вчера. И совершенно непонятно, почему да отчего он вчера таким замечательным казался. Да к тому же еще собрался и ушел, доброго слова не сказав на прощание. А это уже свинство с его стороны, — подал голос Жак. Не обязательно. Он мог просто настолько растеряться, что забыл. Он-то во все это встрял исключительно из-за колдовства. В самом здравом уме к женщинам абсолютно холоден и целеустремленно их избегает. Хотя я не знаю почему. Можете себе представить, в каком шоке он проснулся? Если затрудняетесь, осмелюсь напомнить утро после охоты.
— Не надо, — предостерегающе прорычал принц-бастард.
— Хорошо, не надо. Надеюсь, и без этого всем понятно. И вот в таком состоянии он подхватывается, возглашая вслух или про себя «Как я мог? Я ж на задании! Что ж мне скажет командир?» Поспешно хватает свои вещи и торопится убраться как можно скорее. А Ольга, разочарованная до слез, смотрит вокруг и натыкается на эту злосчастную коробочку. Хотя, впрочем, почему злосчастную? Скорее наоборот. Если бы она наткнулась на пистолет, было бы хуже. «Это самая вероятная версия», — упрямо возразил Элмар. «Но могло же все быть и по-другому». «Ты имеешь в виду, что под действием заклинания он мог превратиться в какого-то мерзавца?» «Не думаю. Азиль ведь общалась с ним в лунном драконе. Он был очень мил и симпатичен, и Ольге он понравился, так что вряд ли ему бы пришлось до такой степени накачивать ее наркотиками. Тем более, если бы она приняла такую дозу вчера вечером, она бы умерла к утру. Что же касается версии Жака, черта с два я поверю, что Ольга так просто дала себя изнасиловать, а потом отравилась». Да если бы с ней так поступили, она бы обозлилась, как голодный анкрус, и наутро носилась бы по городу с пистолетом в руках, чтобы посчитаться с обидчиком, а не предавалась отчаянию столь прискорбным образом. Король обвел взглядом собеседников и заключил. «Вижу, что я вас все-таки не убедил, так что давайте оставим эту тему и лучше подождем, пока Ольга сама расскажет, что произошло. А сейчас я должен вас покинуть, у меня дела. Жак, зайди ко мне вечером, как поговоришь с Ольгой».
«Сами бы с ней поговорили».
«Нет, не стоит. Она расстроится. У нас с ней как-то был разговор на эту тему. Не совсем на эту, но на близкую. О смерти и страхе, о надежде, безысходности. Ей будет очень неловко со мной общаться после этого. Всего хорошего, господа и дамы». «Только не говори ничего насчет, как я могла и тому подобное», — попросила Ольга, печально натягивая на себя одеяло. «И так стыдобище, хоть под кровать лезь». «Не буду», — согласился Жак. «Раз тебе и так стыдно, значит, больше пробовать не станешь. А с чего это у тебя так круто блюдце полетело, что ты решила, так не прощаясь, нас покинуть?»
«Не знаю. Ты же в курсе, у меня бывают депрессии».
«Ольга, ну не дергай мне клипсу. Не настолько у тебя страшные депрессии, чтобы так лихо прощаться с этим очаровательным миром. Что у вас такого вышло с этим мистралицем, что тебе и жить расхотелось? Он что, тебя трахнул? Или еще как обидел? Ты только скажи, мы с Алмаром его изловим и яйца пооторвем».
«Так я и поверила», — проворчала Ольга, — «что ты способен кому-то что-то оторвать. Не примазывайся к его высочеству».
«Ладно, он у нас герой, а я так погулять вышел».
«Так как?»
«Да ничего он мне не сделал, дался вам этот бедный мистралиец. Потрахалась я с ним, если тебе это так интересно. Неплохо так потрахалась, утром еле встала. А еще говорят, что он импотент. Всем бы такими импотентами быть».
«Что, такой уж половой гигант?»
«Не знаю, но мне на первый раз хватило выше крыши. Я же не знала, как его остановить. Опасалась, что он мне мозоль натрет на самом интересном месте. С чего его так завело? Можно подумать, я такая уж секс-бомба. От фанги, что ли?» И на кой я его начала про эту фангу расспрашивать? Может, он бы про нее не вспомнил? Или от колдовства? Ума не приложу. Одно мне непонятно, какой кретин придумал, что он импотент?
«Какой-нибудь завистник», — предположил Жак.
«А как тебе вообще твой первый сексуальный опыт? Ну, если не считать чрезмерности. Понравилось?»
«Скорее да, чем нет, но, как бы тебе сказать, никакого особого восторга не испытываю. Я где-то читала, что у многих женщин первый оргазм наступает только после родов».
«Понятно», — вздохнул Жак. «А что ж тогда? Может, у вас утром что-то стряслось?» Да ничего у нас не стряслось. Все совершенно естественно. Он собрался и уехал. На прощание мне устроил сцену покаяния в духе Элмара. Только не орал на весь дом, как я мог, а тихо стенал. Я не должен был. Единственная разница. Ты что, так расстроилась из-за того, что он уехал? Я что, по-твоему, полная дура? Я с самого начала знала, что он уедет. Просто ночью все было не так. Было здорово, красиво, и он был не такой. Классный был, заводной, нет, правда. Он так завелся, что я вдруг сама поверила, что я самая красивая, самая сексапильная, что Камила с Алисой в пыль не попадают, что я могу запросто довести мужика до такого экстаза. Хотя на самом деле он просто был пьяный, как жопа. А как известно, не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Потом пришло утро, и все кончилось. Все стало по-другому, как обычно. Ничего не изменилось. Впрочем, глупо было надеяться, что изменится. «Сказка кончилась?» — уточнил Жак, опустив глаза и вертя в руках берет.
«Именно.
А откуда ты знаешь?»
«Король сказал. Он так и думал. А он не так часто ошибается. Значит, все-таки придется Элмару извиняться. Он мне проспорил бутылку».
«За что? Вы что, поспорили и угадал ли король?»
«Ага. А он угадал с точностью до мелочей. Совсем у тебя мульки выбило, что ли? Из-за того, что сказка кончилась, вот такие пуськи лепить?» Да завтра-послезавтра новая сказка начнется, чего жалеть?
Или уж так тебе понравился этот знойный кабальера, что не пережила разлуки?
Да ну тебя нафиг, брось морали читать, депрессия у меня и все. Кстати, я теперь знаю от чего.
А как тебя озарило?
Меня не озарило, это Диего мне объяснил. Он сказал, что огонь сжигает человека, если его не реализовать. От этого и бывают депрессии, психозы и прочий алкоголизм. Еще он сказал, что у меня огонь сильный, и непонятно, как я дожила до своих лет. Почему мне раньше никто не сказал?
Я об этом и не знал толком. Вот у короля и спроси, как увидишь.
А он придет, испугалась Ольга.
А ты что, не хочешь его видеть?
Стоило перепихнуться с красавцем мачо, пусть даже пьяным, как это самое, но особенно заводным, и наше величество тебе уже по боку?
Жак, шутки у тебя бывают идиотские.
Не называй его так. Он очень даже классный мужик. А перед королем мне просто стыднее всего. У нас с ним был как-то разговор на эту тему.
Опять он угадал, — засмеялся Жак. Он так и сказал, когда я пробовал его снарядить с тобой пообщаться. А чего это ты его снаряжал? Впадло со мной общаться?
Я просто думал, что это будет намного труднее, что мне придется вести с тобой воспитательные беседы о вреде смерти и пользе жизни, утирать тебе нос и уговаривать, что жизнь не так плоха. А учитывая, что через неделю король утвердит список и состоится оглашение, мои уговоры вполне могли бы сойти за особо утонченное издевательство. Слушай, может, давай мы на него надавим, пусть он на тебе женится?
Перестаньте издеваться над бедным королем. Не пойду я за него замуж, и оставьте его в покое.
«Я не про короля, я про твоего мистралица. Кстати, почему ты зовешь его Диего? Его вроде не так зовут».
«Он просил не называть его Кантором. Это у него типа партийной клички, как я поняла.
И разбежалась я за него замуж. Сейчас. Тем более он уехал».
«А почему нет?
Он же тебе понравился».
«Так что, замуж ходить за каждого, кто мне нравится? Да я даже за тебя не пойду, из принципа».
«Ольга, тебя с твоими принципами труднее выдать замуж, чем женить короля.
Ну, как хочешь. А за что он тебе так понравился, если не секрет, что ты с ним даже переспать соизволила? Что у тебя могло быть общего с утюгом?»
«Каким утюгом?»
«Ну, как это в ваше время называлось?»
«Что, утюг?»
«Нет, убийца».
«А, вот ты о чем. Жак, вот скажи, тебе нравится Пинк Флойд?»
«Я не любитель классического старья, но нормально. А что?»
«А ты знаешь в этом мире кого-нибудь, кому бы нравился?»
«А что, ему нравится?»
«Он прибалдел. У него чуть крышу не сорвало. Этот чувак все хавает, понимаешь?»
«Тогда ясно», — улыбнулся Жак. «А ты хотела бы его еще увидеть, если честно?»
«Если честно, да. Но знаешь, я думаю, он уехал с концами. Он пообещал вернуться, в чем я очень сомневаюсь. Он ведь тоже, наверное, утром проснулся, посмотрел, и сказка кончилась. Вчера была царевна, а сегодня лягушка». И попробуй объясни этой самой лягушке, почему ты ее вчера трахала, а сегодня не хочешь. Да еще так, чтобы не обидеть. Я его, в общем, понимаю. Мне на его месте тоже хотелось бы избежать объяснений.
«Никуда он не уехал», — снова вздохнул Жак. «Более того, он вернулся почти сразу же. Видимо, все-таки собирался объясниться или просто шляпу свою забрать. Или так уж Пинк Флойд понравился, не знаю. Чем черт не шутит? Может, он вовсе не спьяну так от тебя завелся? Знаешь, говорят, мистер Алиция вообще балдеют от блондинок.
Да что в самом деле? Ты не можешь мужчине понравиться. Вон соседи твои поголовно по тебе сохнут, и небось по ночам во сне видят. В общем, он вернулся.
Может, вам все-таки поговорить?
Но не сложится, так не сложится. Не будете трахаться, будете дружить, как со мной. Если он правда такой уж классный мужик. Будете старье твое на пару слушать и восторгаться, хочешь?
А он хочет прийти? Осторожно уточнила Ольга.
Пусть приходит.
Да нет, вряд ли он придет. Ты как, сама-то ходить в состоянии?
Да нет, пока не очень.
Да завтра попустят, доктора обещают.
А зачем?
Как попустит, можешь спуститься на первый этаж, в травму, палата 2.
В травму?
С ним что-то случилось? Жак, что с ним?
Сотрясение мозга. Не очень сильное, правда, но до завтра навряд ли станет. И память у него отшибла начисто, хотя тебя помнит.
А как же он так? Упал где-то? И надо ж было ему идти в таком состоянии, он же еле на ногах стоял.
Ну, почти упал. Ты в следующий раз хоть записку оставляй, что ли? Мы с Алмаром не весь чего подумали, решили, что он тебя чем-то обидел. А тут он взял и приперся. Элмар его и стукнул разок сгоряча. Так что, если хочешь повидать, приходи. Сама приходи, он не в состоянии. Элмар к нему завтра зайдет, извиниться собирается. Может, передать чего?
Ничего не надо передавать. Просто пусть узнает, хочет ли он сам, чтобы я пришла. Если не хочет, то я и не пойду. Надо оно мне к мужикам навязываться. Только пусть же не прямым текстом спрашивает, а то знаю я Элмара, что подумал, то и сказал. Надо же ему было так нарваться, бедненький.
У Элмара что, языка нет?
Что ты хочешь от варвара, засмеялся Жак.
Он сначала стукнул, а думать начал только когда король его стал убеждать, да и то до сих пор сомневается. А вот Азиль сразу все правильно поняла.
Кстати, она говорит, что вы оба пострадали из-за проклятия. Ты как думаешь?
Супруг не приходил, сцены ревности не устраивал?
Да ну тебя, нет, конечно. Диего вообще сказал, что проклятие ничем никому не грозит, потому как, дескать, этот самый супруг не ревнив и к браку относится примерно как его величество.
Интересная гипотеза. Надо будет поинтересоваться, имеет ли личность супруга хоть какое-то к этому отношение.
Жак вдруг захихикал. А может, он потому и задушил некроманта, за то, что его женили без спросу?
Кровно обиделся и задушил.
А еще мне интересно, сам этот теоретик не изменил своего мнения, получив по башке?
Вот и спроси.
Пусть Алмар спросит, я к нему не пойду.
Почему?
Да боюсь я их, мистер Лицев.
Жак, ну сам подумай, что он тебе сделает. Он нормальный парень, очень доброжелательный и, на удивление, спокойный, учитывая все, что я слышала о нем и о мистерлицах вообще.
Да не в том дело, — перебил ее Жак. Я не конкретно его боюсь, а вообще мистерлицев.
А ну их, не хочу я в это вдаваться. Раз все не так страшно, как казалось, тогда я пошел. Хочу еще к Терезе заглянуть. А ты поправляйся. И больше такие мульки не лепи, а то даже король слегка растерялся.
Угу. Печально кивнула Ольга, и вдруг неожиданно, словно что-то вспомнив, весело хихикнула и окликнула Жака. Тот остановился у двери и обернулся, готовый с радостью ответить на любой вопрос, который мог так развеселить несостоявшуюся самоубийцу. Но вопрос огорошил даже его.
«Жак», — спросила Ольга, с трудом сдерживая смех,
— «а скажи, тут что, все мужики такие репетузы носят? И ты тоже?»
«Такие что?» — не понял Жак.
«Ну, труханы по колено».
«Тьфу на тебя!» — засмеялся Жак. «Что у тебя за нездоровый интерес к моему исподнему?»
«Нет, ну ты скажи, тут правда такое носят? Когда этот кабальеро разделся, и я увидела его под штанники по колено, да еще и в полосочку, я чуть со смеху не сдохла. А он не понял, что я нашла смешного, и вообще назвал эти прикольные штанишки трусами. Здесь что, правда такие трусы?»
«Ой, Ольга, ты что, до сих пор не знала? Ты ж дамские панталоны видела, небось и носишь тоже». Вот и мужские такие же длинные, только узкие, в обтяг, чтоб в штаны влезали. И совершенно правильно твой кабальеро не понял твоего веселья. Как у него после этого еще что-то получилось? Я бы обломался, если бы мои трусы кто-то так обсмеял.
— А у тебя тоже в полосочку? — захихикала Ольга.
Жак воровато озирнулся, придержал дверь, чтобы никто не вломился, и чуть приспустил штаны, продемонстрировав краешек веселеньких подштанников в красненьких сердечках и желтеньких ромашечках на белом фоне, отчего Ольга откровенно расхохоталась.
«Что, неужели правда так смешно?»
«Не знаю», — простонала Ольга, — «я просто представила себе короля...»
«О, — засмеялся Жак, — ты вечно его как-то неподобающе представляешь. Король у нас мужчина стильный, у него вообще глухо черные, как и штаны. Ну, любит он этот цвет. Но смотрится он в них, конечно... Ладно, раз ты так веселишься, значит, ты уже в порядке, и за тебя можно не бояться. И это замечательно. А если опять накатит депрессия, попроси короля, чтобы он тебе свои трусы показал, и хорошее настроение тебе гарантировано».